подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 19 часов. Вы на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. И каждую пятницу я жду вас здесь, а вместе со мной вас ждет Мария Певчук, глава отдела расследований ФБК. Мария, привет!
Привет, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие зрители «Популярной политики». Рада быть здесь, как обычно, в 7 часов.
Да, мы здесь подводим, для тех, кто здесь, может быть, в первый раз, подводим здесь итоги уходящей недели, иногда отмечаем некоторые наиболее важные события дня, в том случае, если день был на события богат. Но, в общем и целом, мы подводим действительно какую-то уходящую неделю, ее итоги событий отмечаем и, конечно же, обсуждаем важные актуальные новости. Ну, это то, чем занимаемся обычно мы, ну, у нас есть некоторое количество пожеланий к нашим зрителям. Ну, это, конечно, лайки, они принимаются. Это, конечно, комментарии, наш чат к вашим услугам. Это, конечно, вопросы через суперчат, либо через стикеры friendspolitica.media. И это, конечно, поддержка для отдела расследования ФБК. Вы видите внизу стикер с QR-кодом, и поэтому перейдите по нему, если вы любите расследования так, как их любит делать Мария Певчих. Мне понравилась эта подводка, я решила ее использовать всегда. Ну что, Мария, поздравляю с завершением сериала «Предатели», по крайней мере, первого сезона.
Спасибо, спасибо. Здесь, правда, есть с чем поздравить. Я испытала огромное чувство облегчения после публикации третьей серии, потому что, скажу честно, упоролись мы знатно, очень. С самого начала, наверное, даже на этапе просто написания сценария и исследования этой темы, достаточно быстро стало понятно, что в отведенные сроки сделать это все невозможно. Но это абсолютно не остановило нас. Я пожала плечами, все на меня, а все сделали вот так вот, когда посмотрели на меня, ну и решили, что делать уже. Давайте прыгать в этот омут с головой. И несмотря на разные прогнозы, несмотря на то, что было прямо тяжело, и я передаю привет всей команде фильма, монтажерам в особенности, которые прямо работали, не покладая рук, денно и ночно, и дизайнерам, и операторам, и режиссеру, и всем, и продюсерам, конечно же, которые имели к этому отношение, потому что мы правда работали так, как будто это там самый важный и самый приоритетный проект. Все в него очень вписались, все в него очень поверили и выкладывались все на 146% как минимум. В общем, я супер рада, что третья серия вышла. Я не понимаю, является ли это окончанием сериала или, возможно, будет еще один сезон. Поглядим, посмотрим. Но в целом самое главное, что сейчас можно сделать, это отправить ссылку на все три серии знакомым вашим друзьям, кому-то, кому может понравиться. Уже опытным путем проверено, что сериал очень хорошо работает даже на людей, которые не увлекаются политикой вообще, которые не знают ничего про Навального, которые не знают ничего про нашу команду, которые не видели меня, отродясь, и не представляют, кто я такая. Это все равно хорошо работает и, понятно, как бы на молодежь по определению, просто потому что там много чего интересного есть для тех, кто не жил это время. Но на самом деле на старшее поколение тоже. Мне много в Инстаграм присылают всяких скриншотов переписок с бабушками, с родителями и с их отзывами о сериале. Работает очень хорошо, поэтому не ленитесь, обязательно распространите. Вам кажется, что сериал обсуждают из каждого утюга. На самом деле это не так. До широкой аудитории ему еще добираться и добираться.
Но, тем не менее, я отмечу, что, по крайней мере, вчера в течение дня он находился на первом месте в трендах Ютуба на территории России. Это совершенно прекрасно. Раз уж тебя упрекали всю дорогу в симпатиях к коммунистам, то будет не лишним отметить, что важнейшим из искусств для нас является кино. Ладно. Скажи, пожалуйста, как ты будешь решать, будет ли второй сезон? И будешь ли ты решать это одна? Или на твое решение можно повлиять?
Я думаю, что, конечно, на мое решение можно повлиять. И у нас существует... Сейчас будет тайная кухня Фонда борьбы с коррупцией. Ну а иначе зачем эта передача вообще существует, если не рассказывать вам здесь какие-то секреты? Значит, у нас существует башня тех, кто очень отчаянно топит за второй сезон. Эту башню возглавляет Леонид Волков. который буквально как одержимый ходит и лайкает каждый пост, где написано «давайте второй сезон», пишет в общие чаты что-то про второй сезон, а вчера на общей летучке он, как Марина Овсянникова, ворвался в тот момент, когда я говорила что-то своим коллегам с табличкой «второй сезон». Вот. А в его башне несколько человек, которые топят вместе с ними, на что я им отвечаю, что это, конечно, хорошо и весело, но писать-то это все придется мне, исследовать это придется мне. И, если честно, ну, как я уже говорила, даже с точки зрения исследования, с точки зрения сбора информации, первый сезон был сложный. Ну, вот про это я, у меня не было ни единого выходного с, наверное, где-то середины октября по сегодняшний день. Все субботы, все воскресенья, все праздники. Даже 31 декабря я торжественно писала до 9 вечера, а потом чуть-чуть попраздновала Новый год и к часу или к двум вернулась домой и снова села писать сценарий. И учитывая, возможно, это связано с тем, что я медленно думаю или медленно пишу, а возможно, это связано с тем, что я очень постоянно переживаю на тему того, что что-то, может быть, не так поняла или не так процитировала, или где-то ошиблась, и поэтому трачу огромное количество времени на факт-чек, проверку, поиск каких-то альтернативных источников, чтобы не наврать нигде, чтобы нас не поймали на каком-то искаженном факте, на чем-то неправильном. Ну, в общем, это примерно так работает. А есть башни тех, которым боязно и страшно. Эту башню возглавляю я, и, конечно, несмотря на то, что сейчас вообще мощный инсайт, у меня есть написанная четвертая серия, и она была написана вместе с тремя, и она абсолютно офигенная, очень неожиданная, ни один из вас не может догадаться вообще, о чем она, но она абсолютно вписывается в концепцию, ее можно очень круто снять, у нас даже наш знаменитый реквизит, с которым мы занимаемся очень как бы внимательно и стараемся собрать самые классные атрибуты той эпохи, даже реквизит на эту четвертую серию, написанную, собран. Но дальше как бы я уже споткнулась о том, что непонятно, какая пятая, как это все в один цикл оформить. Ну, в общем, я в творческих муках, дорогие друзья. Мы создали специальную реферальную ссылку, ну, то есть это все это, на пожертвования в ФБК, все идет на один и тот же счет, но тем не менее по реферальным ссылкам можно как бы догадываться, на что люди конкретно жертвуют. Вот мы специально создали реферальную ссылку с таким тегом в сериал, чтобы видели, ну, чтобы просто померить, сколько людей конкретно после сериала пришло к нам, что-то задонатило, написало какой-то комментарий или подписалось на ежемесячный платеж, что лучше всего. Вот такая ссылка реферальная существует. Я ее попрошу поставить в описании к этому видео прямо сейчас, если можно. И мы посмотрим, как будет. Все-таки мероприятие сложное, снимать это надо много-много дней, монтировать много-много недель. Будут силы, дай бог, ну, было бы классно снять что-то похожее, потому что очевидно, что тема все еще всех будоражит и не отпускает ни на минутку.
Ты бы видела сейчас наш чат. У нас тут буквально аудитория 50 на 50. Часть хочет, конечно, второй сезон, а другая часть хочет четвертую серию отдельно. Ну, по крайней мере, я вижу отдельно либо про второй сезон, либо про четвертую серию. Это, конечно, будет очень интересно, даже если она выйдет отдельно, вне контекста заданного тобой, соответственно, в первых трех, даже если это будет какой-нибудь, я не знаю, бонус-серия, мне кажется, это будет очень интересно.
Слушай, Ира, у нас есть бонус-серия. У нас есть бонус-серия, и я не называю это четвертой. Это скорее такой скриптом, ну, то есть некое развитие еще темы того, что сейчас происходит с этими героями. Много всего собрано. Я думаю, что вот это как раз, наверное, можно снять относительно нетрудозатратно, ну, просто чуть-чуть там пораскрывать героев в зависимости от того, что покажется нашим зрителям максимально интересными. Я специально как бы собрала фактуру для какого-то сценария, для какой-то вот такой бонусной серии. Знаешь, как бывают бонусные треки на альбомах, на каких-то или к сериалам. А бывают еще такие, типа, да как мы это делали? Вот тут у нас нету такого, как мы снимали. Мы, к сожалению, не записывали этот бэкстейдж, ну, или немного записывали. А вот какие-то такие обрезки, условно, у меня остались. И я думаю, эти обрезки собрать просто в ролик, может быть, на лайв, на Навальный лайв канал или на популярную политику, наверное, не на основной, но посмотрим в зависимости от интереса. И выпустить это таким дополнительным материалом, дополнительным бонусом. Но тут я ориентируюсь, я тут еще немножечко жду, потому что как бы собираю фидбэк, собираю комментарии, чтобы понять, что максимально интересно. Типа, какую историю я как будто недорассказала, чтобы подраскрыть ее потом. Ну, то есть я сейчас собираю пожелания, и все постоянные зрители популярной политики знают, что я читаю абсолютно все комментарии под эфирами «Честного слова» по пятницам, без пропуска, всегда, и каждый, типа, и несколько раз я это делаю, захожу там, не знаю, 3-4 раза в разное время, чтобы прочитать все, что написано. Поэтому вы можете вот таким образом со мной абсолютно точно связываться. Вдруг у вас какие-то есть интересные вопросы, или вы хотите узнать про что-то побольше, там было много вопросов про персонажа, вот, мол, там, про Гусинского у вас мало, расскажите еще, а про это у вас много, но неправильно, давайте вот есть еще так. В общем, я вот сейчас накапливаю эту обратную связь, чтобы что-то с этим сделать.
А скажи, пожалуйста, будешь ли ты ориентироваться на критические отзывы о том, что не хватило какого-то политического контекста или исторического контекста? Ну, например, тот же самый 93-й год, Конституция, mm-hmm. Первая Чеченская война, что-то еще?
Конечно, буду. Я только сегодня отвечала Ксении Собчак на критику. Вот начиналось это ровно с этого пункта, но мы, наверное, к этому вернемся еще потом. Но в целом ответ у меня, я его уже озвучила, и он у меня абсолютно не меняется. Это просто вопрос призмы. Я вообще, если честно, не люблю рассуждать на темы, в которых я не являюсь специалистом. Иногда это приходится делать, но мне кажется, по мне достаточно просто заметить, когда какая-то тема мне некомфортна, мне не нравится на нее говорить, и наоборот, когда мне нравится на какую-то тему говорить, и я считаю, что я в ней разбираюсь, мне сразу становится легко, приятно, и получается, как правило, гораздо, гораздо лучше. Вот поэтому, естественно, придумывая этот сериал и придумывая его сценарий, я опиралась на то, в чем я разбираюсь объективно хорошо. В коррупции, злоупотреблении властью и, все, и всем вот этим полем преступлений, которые с этим связаны. И как бы фишкой нашего сериала было то, что я как будто современной линзой, точно так же, как мы смотрим на героев сегодняшних, на героев наших расследований, точно так же это такой же линзой смотрю на те времена. Конечно, я туда подсыпала политического контекста, но весь политический контекст туда не засыпешь. Я абсолютно точно, ну, то есть меня даже в какой-то момент посещала мысль на самых ранних этапах, что надо начинать взять Конституцию и объяснить, что с ней не так, и как бы разобрать, вот этот пункт привел к этому, вот этот пункт привел к этому, вот здесь это было неправильно, а вот референдум проходил так, да, и у меня даже, как бы, у меня есть вся атрибутика, можно даже по реквизиту, да, заметить с пропостером «да-да, нет-да» и тому прочему, что весь этот период, как бы я его рассматривала. Но потом я поняла, что интереснее будет снять что-то немного новое. Да, если вы откроете любой ролик про 90-е, ну, скажем так, подавляющее большинство роликов, рассказывающих историю 90-х, начинается именно с событий в 93-м году. Как правило, огромная часть всего этого справедливо посвящена расстрелу у Белого дома, беспорядкам, ситуации, которая была в Москве. Многие живые до сих пор участники этих событий, да, которые на эту тему рассуждают, рассказывают, как это было в моменте. Но существует причина, по которой... Ну, то есть много роликов на YouTube и разных и так далее, а существует вот наш сериал, который, очевидно, каким-то образом выбивается из общего ряда, и посмотрели его там больше и лучше, обсуждают его. Возможно, вот это тоже следствие того, что я немножко как-то, есть такой англицизм, простите, использую, какой-то есть рефрейминг, да, когда ты что-то берешь, какой-то объект известный и так далее, и просто чуть-чуть крутишь, смотришь на него с другой стороны, это при этом не изменяя фактов, которые лежат в его основе. Конечно же, такой же сериал можно снять через призму событий в Чечне. Тут я полностью, конечно же, умываю руки, и я являюсь только, я лишь обывательски за этим слежу, читаю, но и даже обывательского взгляда понятно, что это важнейшая, фундаментальнейшая вещь, и там про Чечню можно снять такие же 3 серии, и они, скорее всего, даже будут более увлекательными, чем то, что сняла я, если это сделать правильно. В общем, еще раз повторю, существует никакого умысла и умалчивания нету, есть некая наша линза, связанная с нашей профессиональной деятельностью, мы вам предлагаем такой взгляд. Многим людям он понравился, многим людям он не понравился. Всем, кому не нравится такая линза и такой взгляд, особенно людям медийным, людям, у которых гораздо больше денег и ресурсов, чем у нас, я настоятельно рекомендую просто снять свой. Просто снять свой взгляд, свой сериал или фильм, или просто ролик, который покажет то, что недопоказала я, и, возможно, там обскочит меня с точки зрения и обсуждаемости, и просмотров, и всего.
Ну, давай как раз поговорим с тобой о тех самых критических отзывах от медийных персон, чья реакция тебя удивила больше всего на этой неделе. У меня есть свои предположения, но очень хочется узнать от тебя.
Удивила?
Да, удивила.
Меня уже, Ир, на четвертую неделю сериала меня уже, если честно, ничего абсолютно не удивляет. Дай-ка вспомнить, что было на третьей неделе. Я была уверена, что третья серия, так же, как и вторая, абсолютно пуленепробиваема, что критиковать там особенно нечего. Даже, наверное, еще больше, чем во второй. И, наверное, я была права, потому что критики как таковой, по сути, я не услышала ни от кого, кроме Ксении Собчак. Ну, давай там это отдельно вынесем за скобки и обсудим ее пост. А снова как бы обсуждение вернулось скорее в такие какие-то общие рамки и общую там тональность, и общую историю, нежели чем обсуждение какой-то конкретики, как это было с залоговыми аукционами после второй серии. Давайте ради разнообразия скажу, кто меня удивил приятно, а не своей критикой. Критику, я думаю, вы можете просто зайти на Facebook, набрать туда в поиск слова «предатели» или «певчих», или любое другое ключевое слово. Вот, поверьте, вы там прочитаете очень много всего интересного. Мне хочется отметить, что одним из самых таких заметных и неожиданных для меня, к своему стыду, людей, которые поддерживают этот сериал очень сильно, стал Станислав Кучер, журналист из 90-х, который, казалось бы, входит в группу риска, да, с точки зрения этого сериала, и мог бы его очень сильно ругать, как это делают многие другие журналисты из 90-х, но он записывает один за одним просто прекрасные, великолепные ролики, в которых он хвалит задумку этого сериала. Возможно, не сам сериал, там не конкретно какие-то вещи, а его задумку, дискуссию, и очень интересно сам рассказывает о том, как он это помнит. А он, напоминаю, был крупным политическим журналистом ровно в это время. Поэтому я вам советую, на Фейсбуке его очень много читают, у него там много подписчиков, поглядеть там. Он записывал видеоролики на Ютубе, на Телеграм-канал его можно подписаться. Для меня вот это было такой приятной неожиданностью, что вот так тоже бывает. Ну, я не знаю, вот на эту неделю очень хорошо высказался про сериал Сергей Гуреев. Очень интересно мне было. Мне важно его мнение. Было и есть. Было хорошо и интересно послушать, что он думает на эту тему. Ну вот, наверное, вот эти положительные отзывы я отмечу. Но я и на всякий случай еще раз подчеркну, что это все равно же какая-то иллюзия и пузырь. Когда есть там 100 человек очень громких и известных, слова которых разлетаются, и кажется, что все думаю, так или иначе, но, конечно же, подавляющее большинство отзывов, самых важных отзывов, на самом деле, приходит просто от обычных людей, которые пишут что-то в комментариях на Ютубе, которые ставят лайки, которые пишут что-то мне в Инстаграм или в Телеграм или в Твиттер. У меня, я только что сейчас по ходу сообразила, что у меня вообще везде открыты лички, и директы, и как это называется, да? Ну, то есть везде, в каждой социальной сети можно так или иначе со мной связаться, и там в Телеграме у меня вообще есть там чат, который вообще-то мне все говорили не заводить, и что это плохо и непродуктивно, и не нужен абсолютно чат в Телеграм-канале. Я его завела тестово, а потом к нему привыкла, пусть будет, люди там сидят, что-то обсуждают, я туда прихожу раз в день, со всеми здороваюсь, по-моему, прекрасный. Вот.
Слушай, ну мы уже несколько раз упомянули Ксению Собчак в контексте того, что ну давай мы ее отдельно. Мне кажется, это время настало. Что происходит с Ксенией Собчак? Ну, я имею в виду последние недели полторы, потому что сначала я заметила, что она в своем итоговом выпуске новостей решила рассказать о предателях. Потом у нее есть такой формат, типа новости за какой-то период времени.
Да, я видела, да.
Да-да. А на этой неделе у нее вышло вот за последние два дня у нее вышло два поста и один репост. Причем они не самые комплиментарные, вот эти репосты, они не самые комплиментарные для самой Ксении. Не самые комплиментарные.
Мне кажется, я просто не прочитала, если честно. Там есть какой-то жутко стыдный репост от какого-то алкаша из Питера,
Да я тебе расскажу, он там проезжает с по ее матери, по Людмиле Нарусовой, а вот зато он говорит, каким хорошим мэром, самым честным на свете, самым бедным, самым скромным был на самом деле Анатолий Собчак. Мне кажется, все было репощено ради этого. Итак, реакция Ксении Собчак.
Нет, там было репощено, мне, ну как бы понятно, что она это репостит, потому что там в преамбуле ко всему этому было написано, что я агент МИ-6, прошмандовка и еще там кто-то. Ну, окей, есть разные мнения разных людей из разных городов, пусть. Я сейчас просто, простите, я отвлеклась на телеком, потому что я открыла пост, чтобы ну, не забыть структуру, и почитать, собственно говоря, в чем там, что там Ксению не устроило. И в качестве преамбулы я скажу, что тут я удивлена масштабом и объемом ее критики и вот этими репостами какой-то абсолютной гнили, да, потому что мне искренне казалось и до сих пор кажется, что фильм мой для Собчака Анатолия Александровича крайне, ну, не крайне комплиментарен, а достаточно комплиментарен. И когда я уже свежими глазами после съемок буквально на прошлой неделе, там, когда мы заканчивали монтаж, просматривала, я подумала, чего это на меня нашло? Как-то прямо много и достаточно хорошо я про него говорю. Видимо, ну, то есть я не стала ничего переписывать и перемонтировать, желая сохранять, ну, вот это свое какое-то оригинальное ощущение, понимание после изучения материалов, архивов и всего прочего. Ну, вот он так, он мне показался ровно таким. Я его хвалю за его политический талант и хвалю много до той степени, что я там где-то называю его фигурой президентского масштаба, и он мне ровно таким и показался, несмотря на то, что много петербуржцев, если нас сейчас кто-то смотрит в Петербурге, я уверена, они сейчас закидают какашками весь чат и скажут, что мы его терпеть не могли, да вы ничего не знаете, вы в Питере не жили, был ужасный, отвратительный. Ну вот мне в процессе написания он показался таким человеком, обладающим безусловным ораторским искусством. Он хорошо говорил красивые вещи перед толпами людей. И прямо видно, да, вот по этой архивной съемке, как это там вот прям вдохновляет толпу, да, это же как люди отвечают, там, хлопают. И вещи правильные говорил. И мне кажется, что я достаточно развернуто это в фильме осветила. Но точно так же мне безумно обидно от того, что параллельно с этим, параллельно с вот своей политической карьерой, достаточно выдающейся, академической, еще более выдающейся, он вел такой образ жизни. Возможно, то есть я понимаю, почему такие рассуждения бесят Ксению Собчак, но ей просто придется поверить нам на слово, не только мне, а всем людям, которые на это смотрят, не являясь членами их семьи. Это правда очень раздражает. И это правда такая жутко какая-то обидная штука. Ну, типа, ну чего же ты полез в эту квартиру дурацкую, антикварную, да, вот эти вот расширения все вот эти, вот этот образ жизни Людмилы Нарусовой, на которую там я, безусловно, возлагаю часть ответственности за неудачи Анатолия Собчака, ее образ, ее имидж был абсолютно неприятным и, главное, очень неуместным для Санкт-Петербурга в начале 90-х годов, для города, который жил в страшных условиях. Вот как бы москвичам не понять, как да, две столицы, кажется, ну вот в Москве и в Питере там все более-менее всегда нормально. Нет, в Питере было ненормально. И перебои совсем от продовольствия до всего вот это вот какие там ну то есть действительно нужно как бы считывать контекст. В английском есть такое выражение, оно как звучит типа read the room, прочитать комнату, да, ну, то есть нужно понимать, где и что уместно делать и говорить. И то, что вытворял Собчак с точки зрения того, насколько он концентрировался на своей светской жизни, не концентрируясь на управлении городом, насколько он жил всеми этими балами с Клаудией Шифер, визитами каких-то гостей высоких, визитами иностранных лидеров, и что он просто спихнул все, что связано с должностью мэра, вот на Путина. На Путина еще на несколько человек. И, к сожалению, это перечеркивает его политические заслуги и его имидж реформатора и демократа первой волны. Я бы хотела, чтобы этого не было. Я бы хотела, чтобы это было по-другому. И, наверное, конечно, я бы хотела, чтобы он выиграл выборы в 96-м году. Но вот случилось, как случилось, и это приоритизация какого-то напускного, да, не настоящего, фейкового. Я не знаю, зачем ему был этот такой публичный имидж. Я не знаю, зачем ему были все эти светские приемы. Я не знаю, зачем в нищем городе жить в каких-то абсолютно хоромах, да еще и обставлять их так этим антиквариатом ужасным. И вот это золото, этот кич, эти какие-то наряды, эта маленькая Ксения Собчак, которая тусуется со всеми звездами из 90-х, делает какие-то, будучи ребенком, политические высказывания, ну, не политические, конечно, но какие-то высказывания, да, и это все обсуждают, как желтую хронику какую-то. Ну, просто зачем? Если бы этого не было, было бы гораздо лучше, было бы все по-другому, и конечно, это проигрыш этих выборов Яковлеву, проигрыш абсолютно по процентам незначительный, 1,7% там была разница. Ну, конечно, это безумно обидно. Конечно, все могло сложиться даже на этой развилке совершенно иначе. И, конечно, Яковлев этот, ну, господи, боже мой, без слез не посмотришь. Ну, вот он потом, он стал мэром, пробыл несколько лет. Но вот в рамках подготовительной кампании, в рамках всего, ну, как бы это же надо было постараться, чтобы ему проиграть. Надо было постараться. В общем, я считаю эту судьбу Собчака достаточно трагической. И семью, даже, наверное, судьбу их семьи достаточно трагически, если честно, потому что то, что произошло с Ксенией Собчак, то, как она себя ведет в публичном поле, то, как она пишет, произносит свои тексты, что она говорит, даже то, что она не говорит. Я сейчас про какой-либо внятный комментарий после убийства Навального или какой-то внятный комментарий по Путину. Это все скорее трагедия, нежели чем попытка как-то над ними насмехаться.
Ну, я, конечно, в такой ситуации предпочитаю цитировать Ежелеца, который писал, что кто пережил трагедию, тот не был ее героем. А по поводу Собчака хочу добавить, я как-то публиковала у себя в телеграм-канале полосу немецкого Vogue из далекого 92-го года. Тогда в Петербург прилетела модель Карла Бруни. И вот как раз полоса журнала посвящена их совместному с Собчаком снимку. Я на Собчаке, потому что все, что надето на Карле, подписано. Это все очень дорого. То, что надето на Собчаке, не подписано. Я навскидку смогла опознать только шелковый галстук. Мне показалось, что это Версаче. Со всем остальным гораздо сложнее. И мне очень понравился вынос на этой полосе. Я тебе его процитирую. Ошибки политиков отражаются в слезах и крови граждан, сказал Анатолий Борисович в далеком 92-м году.
Ну, как бы общем... база, да, ну, опять же, вот ровно, и вот можно вот все это циклично, как бы это все возвращается ровно к этой мысли, которую я говорила. Ну, то есть, ну, просто зачем потом ты все это поломал?
Это хороший вопрос, который можно было бы задать Ксении Собчак, если, конечно, будет такая возможность. А ты бы хотела с ней поговорить?
Я смотрю, еще нет. Собчак?
Да.
Ну, про 90-е, да. Про другие темы нет. Про 90-е, да. Ну, я бы не сказала, что это прям какой-то самый желанный мой собеседник. Я только что где-то видела, мне присылали кусочек из «Эхо Москвы», ну, которая теперь называется «Живой гвоздь», да, где Венедиктов рассказывает о том, что он разговаривал с Чубайсом, после выхода фильма «Предатели» разговаривал с Юмашевым, разговаривал с Абрамовичем после выхода фильма и как-то всех уговаривал их отдать какой-то комментарий.
А, и, ничего.
Ну, естественно, отказывались. И вот это натолкнуло меня на мысль, и не только на мысль, я даже решила ее проговорить, наверное, чтобы это было абсолютно всем очевидно. Естественно, вот с этими людьми обсуждать что-то имеет смысл. Это те люди, которые принимали решения. Это те люди, которые были не свидетелями, а акторами, и им, с ними я это готова обсуждать, тему 90-х, на любой из наших площадок в любое время. Таня, Валя, Роман, пожалуйста, пожалуйста, приходите на популярную политику, давайте обсуждать. Если я вас где-то оболгала, сказала что-то не так, давайте разбираться. Если я что-то поломала, какую-то линзу, давайте вот мы с Анатолием Борисовичем сядем и обсудим, что было не так, и послушаем его позицию. Мне не жалко дать слово стороне, даже тем людям, которых я такими широкими мазками называю предателями. Пусть говорят. Но я абсолютно уверена, что, конечно, что этого не... Абсолютно уверена, что этого не произойдет. И вот Чубайс откроет свой институт, да, и будет там все... Как бы соберет каких-то спонсоров, которых он уже якобы собрал, да, там в Тель-Авиве, и вот они там на эти деньги будут в своем собственном соку обсуждать то, насколько они, как они были чутки, как они были умны, как филигранны были их реформы, и как тупой народ немытый не, просто их не понял. Вот я синопсис того, чем будет заниматься научный центр Чубайса.
Но я бы все равно, конечно, хотела передать Тане Вале, Абрамовичу и Чубайсу, что они всегда могут написать в нашу редакцию. У нас есть контакты. А также, кажется, я перепутала отчество Собчака. Он все-таки Анатолий Александрович. Но думала-то я в этот момент об Анатолии Борисовиче, действительно, открывшем свой институт, вот это свое направление при Тель-Авивском университете. А мы ведь с тобой его уже обсуждали. У нас эта тема уже появлялась, причем как раз в формате таких пятничных посиделок, пятничного честного слова. И мы как раз обсуждали, что вот он обосновался именно там, а не в Глазго, например, и что действительно он там будет опять учить тому, что народ в России неправильный, а зато наберет себе команду сотрудников, которые все сделают правильно. И со вчерашнего вечера, когда вообще появился...
Среди которых Дмитрий Бутрин.
Из «Коммерсанта», да.
Тоже герой, собственно говоря, наш одной из пятничных посиделок, когда я рассказывала историю, которая случилась на редколлегии, и то, как группа расследователей, включая нас и включая проект, отказались брать из рук действующего сотрудника «Коммерсанта» какие-либо журналистские премии. И, ну вот, а здесь Чубайс Бутрин им, естественно, не брезгуют, и вот вместе они будут разбираться. Надо, наверное, тоже как бы, ну, справедливо стирать. Значит, что известно об этом центре в Тель-Авивском университете? Что он будет изучать историю 90-х. То есть это как бы отдельная история от реформ будущего. Почему-то, ну, то есть, видимо, у Чубайса есть несколько направлений работы, потому что абсолютно точно дают какие-то семинары, ведут дискуссии про будущее, да, там какие-то из этого выдержки я читала. А вот этот вот конкретный институт, он будет заниматься ровно тем, чем занимаемся мы сейчас, обсуждая сериал «Предатели». Восстанавливать события 91-го года, политические, экономические, какие-то пробовать делать выводы. Там уже собрана какая-то команда людей, которые, еще раз, не побрезговали взять деньги у Чубайса и у спонсоров Чубайса. Это в том числе Дмитрий Бутрин из «Коммерсанта», это, к моему огромному сожалению, Александр Баунов и, по-моему, еще Архангельский, да, там.
Да, кажется, ну, честно говоря, меня набор спикеров несколько смущает. Ну, я имею в виду Баунов.
Да нет, ну, слушай, будем... А чем Баунов не эксперт? Ну, конечно, эксперт. Просто я удивилась, что он пошел на такую штуку, и я уверена, что, конечно, он это, наверное, для себя объясняет тем, что это академическая работа, но, конечно, это не академическая работа, а политическая. Смешно, Чубайс в комментарии про открытие этого центра еще рассказывает: ой, у нас мы будем вне политики. Мы будем вне политики.
Да-да-да, Чубайс вне политики. Это...
Да-да-да, мне это напомнило абсолютно шикарнейший выпуск «Школы злословия» с Чубайсом.
Дуней Смирновой?
Да, его будущей женой.
Да-да-да.
И где... Сейчас, блин, знала бы, что зайдет речь, пересмотрела бы. Давайте вместе потом, после честного слова, пересмотрим. Я что-нибудь в Телеграм на эту тему напишу. Я уже, по-моему, в Твиттере на эту тему писала, но я его люблю пересматривать. Где они, вот эти, где Татьяна Толстая, мама Артемия Лебедева, это тоже там знатного мудака, которая сама, если честно, превратилась в такого же мудака. И Дуня Смирнова вот сидят. Анатолий Борисович, вы пошли. А это был период, когда он пошел в РАО ЕС работать. Или собирался пойти в РАО ЕС работать. Ну, то есть ушел как бы с политических должностей, а пошел в госуправление.
Вы на кого нас бросили? Мы так мечтаем, чтобы вы были политиком. Вы же политик, вы же там от Бога. Вы должны нас вести. Мы так надеялись на вас, что вы нас отведете в прекрасную Россию будущего, а вы решили пойти работать на РАОЕС. И он сидит, Чубайс сидит такой, ну, хватит, хватит. Это мой долг пойти работать в РАОЕС, реформировать все там, реформировать электроэнергетическую сферу России, чтобы там все чтобы там все работало хорошо. В результате, да, это там тоже там, чуть ли не крупнейшее какое-то разграбление, которое только было, и все пришло в абсолютный упадок. И местные кланы на Кавказе, да, начали контролировать эти электросети, драть там какие-то цены, появились все эти кланы Каитовы, эти Арашуковы, собственно говоря, которые сидят, да, это все вот это все туда. Они же все там имели к этому отношение, кто-то там и работал. Вот. И Чубайс там, ну, просто вот курица хвалит петуха, две курицы хвалят петуха, и все просто любовь, морковь, и одно лишь есть желание. Пожалуйста, Анатолий Борисович, займитесь политикой. Ну, а его Чубайс, собственно говоря, что это вспомнил, тоже говорит, нет, я вне политики, я все сделал, я все... А мое слово уже сказано. Смешной очень выпуск, особенно как бы, если знать, как потом сложится судьба всех его героев. Интересно, я не знаю, я буду следить за тем, что будет заниматься, чем будет заниматься научный центр имени Анатолия Чубайса, который находится в Тель-Авиве и существует на деньги каких-то загадочных спонсоров, которых Чубайс всех собрал очередной раз. Он уже один раз собрал спонсоров для кампании 96-го года, чтобы оплачивать незаконную агитацию за Ельцина против Зюганова. Все эти голосования проиграют или проиграешь, эти концерты. Вот он уже один раз собрал олигархов. Чем это закончилось? Сейчас я тоже думаю, он, конечно, тех же самых людей собрал. Ну, в смысле, наверное, может, буквально тех же самых. Я не удивлюсь, если Абрамович какой-то к этому может иметь отношение, потому что, как минимум, Абрамович имеет очень большое отношение к Тель-Авивскому университету. Он строит или построил уже там целое крыло, научный центр имени себя, The Roman Abramovich Center, не помню чего, а нанотехнологии и какие-то биотехнологии. Да, вот такой кроссовер смешной, что в одном университете Абрамович открывает научный центр по нанотехнологиям, в этом же университете Чубайс открывает центр по изучению России, а еще там, по-моему, то ли в Борде, то ли еще среди крупных спонсоров числится еще Борис Минц, тоже крупнейший чиновник начала 2000-х, наверное. И все там собрались, и все там будут в Тель-Авивском университете чем-то заниматься. Он, Абрамович, даже своим именем это назвал. Я рекомендую Анатолию Борисовичу тоже переназвать свой центр собственным именем. Так будет прикольнее.
На самом деле, это довольно иронично, если действительно Роман Абрамович назовет какую-нибудь институцию своим именем. Ну, гараж не назвал, так хоть какой-нибудь другой центр. Фактически возьмет какой-то пример со своего старшего коллеги Бориса Абрамовича Березовского, который, между прочим, целый член РАН был в свое время, что гораздо серьезнее. Давай вопросы почитаю. В прошлый раз мы с тобой шутили по поводу платного вопроса от Ходорковского. И ты знаешь, действительно пришел в стикере. Давайте-ка его покажем. На самом деле, это пользователи с ником Ходорковский. Ваше мнение, пожалуйста, оппозиционная, в кавычках, организация Ходорковского – это ФСБшная консерва? По Путину, если мы не можем с чем-то бороться, надо это возглавить. Обидно за Шендеровича. Это все одно сообщение.
Окей, да, ну слушай, ну я призываю всячески не разбрасываться такими огульными обвинениями, потому что они не отличаются ничем от того, от тех людей, которые пишут, что я агент МИ-6 или агент ФСБ, да, как это говорит Венедиктов, и придумывают тоже всякие какие-то байки на эту тему. Мне неизвестно ничего о связи Ходорковского с ФСБ, и учитывая контекст его жизненный и отсиженные им годы, я очень сильно сомневаюсь в этом. По поводу обидно за Шендеровича, у меня тоже обидно. Давайте как бы мы можем, вот мы вместе проживаем это время, мы вместе разочаровываемся, к сожалению, в большом количестве людей. И просто из-за того, что они написали по результату выхода исторический расследовательского ролика на YouTube. Ну, давайте как бы не сукунировать на себе волосы и не говорить о том, что все пропало, а просто как-то конструктивно двигаться вперед. Ну, вот, кстати, это важно такое, это дискуссия о ценностях. Ну, да, обидно понимать, что с кем ты думал, тебе по дороге, тебе на самом деле не по дороге. Но параллельно с этим, как я говорил уже в начале программы, существует другой процесс, когда ты находишь тех людей, которые, с которыми ты думал, тебе не по дороге, а неожиданно оказывается, что вам максимально по. И это тоже суперприятные открытия. И вместе со всеми разочарованиями от публичных лиц, которые там как-то вот очень, очень критически, некрасиво, скажем честно, высказывались на тему сериала, того, что я делаю, как я выгляжу, как я сижу. Параллельно с этим есть очень большое количество людей, которые, наоборот, стали классными открытиями. Я уверена, они там какую-то обретут сейчас новую, там, не как это правильно сказать, они станут, займут какую-то нишу вот в нашем оппозиционном движении и какие-то, как обретут какую-то новую аудиторию, и больше людей будет их слушать. Круто.
Есть вопрос в двух частях. Не кажется ли вам, что сериал вышел мрачноватый, и вы мажете всех одной краской? Галина Старовойтова, Шендерович, Чекачихин, Влад Листьев, Пархоменко, Альбац, Немцов, Марин Салье, Пономарев, Ковалев, Алексеева, команда канала НТВ. Они тоже предатели? Ну и дополнение. Возможно, я что-то не понял, тогда прошу прощения.
Ну да, наверное, не понял, но это не значит, что это ваша вина, может быть, это моя вина тоже. Ну, естественно, я не могу разговаривать о всех замечательных перечисленных людях в рамках часового фильма, который называется «Предатели». Ну, ребят, ну, мы уже это обсуждали на прошлом эфире, наверное, это просто надо проговаривать каждый раз. Ну, существует жанр, существует сторителлинг, существует способ рассказать историю, в нее невозможно вплести все, иначе она станет неперевариваемой. Я являюсь преданной поклонницей Галины Старовойтовой. Мне кажется, частично, вообще изначально в каком-то совсем подростковом возрасте я заинтересовалась политикой, потому что я смотрела на Галину Старовойтову, и она мне казалась очень классной, очень прикольной. Она говорила умные вещи, вещи, которые мне нравились, сказали справедливыми. А еще она достаточно смешно шутила, была очень самоиронична и в целом создавала абсолютно офигенное впечатление, как политик, не похожий ни на кого другого. Ее убийство стало ярким, болезненным воспоминанием моим о 90-х. То же самое в какой-то степени касается и Листьева, и Боровика, и большого количества людей, которые были активны в 90-х, были прекрасными, классными и говорили все правильно. Ну, вы почитайте, кстати, проведите такое упражнение, почитайте, что эти люди, которых уже сейчас с нами нету, что они говорили про 90-е, находясь в этих самых 90-х, или даже там... Ну да, что они писали в это время.
Как боролась Галина Старовойтова, да, и какие реформы она предлагала, и...
Что ее не устраивало, что ее не устраивало. Самое, вот, наверное, самое поверхностное знание, которое можно сказать Галине Старовойтовой, иллюстрация. Да, это первая ассоциация. Ну вот давайте мы прислушаемся к тем людям, которые это говорили. Давайте мы прислушаемся к тем людям, которых мы сейчас вспоминаем с большим уважением. Ну, наверное,
которых убили за их слова.
Понимали, и которых убили за их слова. Совершенно верно. Давайте мы как бы... это невозможно вплести, невозможно упомянуть абсолютно все, что было. Чтобы рассказать эти истории, чтобы рассказать про эти страшные абсолютно убийства, нужно сначала ввести персонажа туда, нужно сначала объяснить, что, чтобы у него было какое-то развитие, и потом, соответственно, стало понятно, почему его убили и кто. Даже вот персонаж, такого персонажа, как директор омского НПЗ Лискевич, да, который за загадочных обстоятельствах утонул в процессе создания и приватизации с Нефтеберезовским Абрамовичем, даже это занимает несколько абзацев, потому что сначала тебе нужно рассказать, что он противостоял, потом надо рассказать, как были устроены их отношения с Городиловым, потом рассказать еще что-то, а потом только можно объяснять, что с ним произошло и как это потом расследовалось, точнее, не расследовалось. Таков жанр. Простите, я бы сняла про Галину Старовойтову еще 3 серии отдельно. И про Марину Салье тоже. И документы Марины Салье, все, которые она выкладывала в Facebook. Поверьте мне, нету, наверное, человека, который заходил на ее Facebook чаще и скачивал все, и все это у меня лежит, все это разобрано. Если вы обратите внимание, что документы Марины Салье у нас упоминаются, в том числе в этом сериале, если честно, а вообще в любом расследовании про Путина. Конечно.
Ну, безусловно, нельзя рассматривать его фигуру, не зная об этих расследованиях, тем более, что сохранились и тексты, сохранились и видеозаписи ее интервью, поэтому, безусловно, без этого никуда. Давай прервемся ненадолго с ответами на вопросы. В конце я тебе зачитаю еще несколько, которые к нам за это время пришли. Мы чуть было не обошли стороной вниманием текст Христа Грозева, вообще расследование Христа Грозева, инсайдера, который вышел как раз на этой неделе, в этот понедельник. Я, значит, в воскресенье вечером захожу в Твиттер посмотреть на котиков перед сном. Первое сообщение, которое я вижу, это анонс Христа о том, что завтра будет какое-то бомбическое расследование, и весь следующий понедельник я обновляю Твиттер и жду, когда же появится ссылка на это расследование. А где же, а что же? В общем, оно вышло, и это действительно интересная история про бывших ГРУшников, ну, а может, бывших не бывает, я не знаю, которые прикинулись добропорядочными европейцами. Я знаю, ты его читала.
Я его читала, конечно, я читаю все расследования Христа Грозева. Это расследование очень... Мы когда с тобой обсуждали за кадром, да, что оно очень похоже на сериал «Американцы» чем-то. Но, правда, герои... Кто смотрел, сейчас все поймет, кто не смотрел, реально классный сериал, очень рекомендую.
Там просто есть разница... Да, прости, там есть разница в том, что, что эти ребята вообще не пытались мимикрировать. Ну, в смысле, у них вилла
нет,
есть.
Нет, ну не пытались. Они пытались, но они, конечно, не были такими классными, как герои сериала «Американцы» с этими костюмами, париками, разными идентичностями, этим агентством для путешествий, да, бюро для путешествий, в котором они работали. Ну, принцип примерно тот же, ну, просто, как, конечно же, для художественного сериала придумываются какие-то такие вещи и ходы, которые просто экзальтируют и преувеличивают то, что происходит на самом деле. Ну, вот в реальной жизни американцы – это там пара, живущая под прикрытием, ну, тут конкретно чехи, да, потому что они жили в Чехословакии сначала, потом в Чехии, и они, конечно, не являются такими гламурными, симпатичными и классными, как героиня, как Керри Рассел, да, так вот я актрису зовут. Но, тем не менее, жизнь их была устроена следующим образом. Вот они остались после развала Садка, они остались в Чехии, получили чешские паспорта и начали работать. То есть они оказались там по какой-то линии до развала Советского Союза, а потом просто остались, притворились, что вот они всячески... По-моему, они даже чешским властям говорили, что они отказались от паспортов российских, у них ничего не связывает с Россией. А на самом деле все это время их связывало. И супруг Шапошников, да, по-моему, там фамилия, пошел работать в какую-то фирму, которая занимается торговлей оружием, и просто оружием в целом, и вот одно за другое, и всячески интегрировался в этот мир, и жена его, супруга в результате там как-то подрабатывала, и дети, ну и все, как бы, а по факту это все было операцией ГРУ, которая, ну, как бы так, ГРУшной операции по внедрению в рынок оружия в Европе, в том числе там, вот в те фирмы, в ту индустрию, которая, там, например, поставляет оружие вооружению Украины. Да? Вот это вот. И погорели они на том, что в Чехии был взорван склад с боеприпасами. Это очень известная история, Чехию долго расследовали, но потом в результате, мне кажется, что дорасследовали ее как раз вот Беллинкет тогда, и Христа в том числе, обнаружив там, в этот день, около этого склада, хороших наших знакомых Чапигу и Мишкина. Да. Эта пара оказалась их координаторами. И они оказались теми, кто на имя Чапиги и Мишкина под другими, правда, какими-то уже паспортами, там у них было, вот я не помню, под какими-то иностранными фейковыми паспортами, я только помню, что то ли у Чапиги, то ли у Мишкина была фамилия Попа. Я это запомнила, это расследование несколько лет, но это я почему-то запомнила. И, собственно говоря, они занимались пропусками на этот склад с оружием, в котором в день их визита все взорвалось, и даже погибли люди, погибли охранники или сотрудники склада, которые там работали. И у них история эта прикольная не просто тем, что Христа раскрыла этих героев, этих координаторов ГРУ по серии паспорта. У жены, у супруги этого Шапошникова оказалось, что у нее номер серии паспорта, там первая то ли 4, то ли 5 цифры, даже совпадает полностью с паспортами Чепики и Мишкина. Понятно, абсолютно специально про сотрудницу ГРУ, никаких вопросов нету. Прикольный их образ жизни. Вот и новые полученные паспорта, и они были достаточно обеспеченными, несмотря на то, что официальная зарплата у них была очень низкая. Они скупали много недвижимости, у них нашлась абсолютно классная вилла на полуострове Халкидики, это в Греции, там, кстати, недалеко от того, где располагаются виллы генерального прокурора Юрия Чайки и заместитель генерального прокурора Лопатина, это из нашего расследования 2015 года, то есть вот в этих Халкидиках. Вот, и на этой вилле, которая сдается на Airbnb или на Booking, ну, сдавалась, по крайней мере, на самом деле проходили тайные встречи ГРУ, и ровно там сидели они и координировали взрывы на складах в Европе, скорее всего, отравление тоже, и примерно так все происходило. Их раскрыли в процессе расследования, пока она идет, главный герой, этот Шапошников, он умер, вроде как своей смертью, Христа говорит, ну, это уже непонятно. Вот, а супруга его жива и ждет там, соответственно, какого-то вердикта и всячески настаивает на том, что вся эта история выдумана и преследует ее только потому, что она русская, и это русофобия, и никакая она не сотрудница ГРУ. А то, что она переписывается с Иверьяновым, и там суперважным чином, да, в ГРУ, который координирует вообще все такие самые спорные операции, а сейчас он промышляет в Африке вместо Пригожина. Потому что она с ним переписывается чисто по дружбе, потому что он хороший историк. Вот они так переписываются, поэтому она ему посылает информацию о секретную информацию о поставках оружия, о складах и всем прочем. Ну, прикольная история, рекомендую. Это будет моя рекомендация недели, не связанная с 90-ми, с того, что почитать.
На самом деле удивительно, что помимо связи с взрывами на складах в Чехии, кстати, в этот понедельник в Чехии как раз суд окончательно вынес решение, что Чепига и Мишкин виновны в этих взрывах, то есть это уже такое официальное решение. Но помимо этих взрывов, ведь была обнаружена причастность Шапошниковых к отравлению болгарского оружейника Емельяна Гебрева. Да-да-да. Mm-hmm. Получается, что они с ним познакомились и, очевидно, навели каким-то образом на него, ну, я сейчас интерпретирую слова Христа и вот эту часть расследования.
Я также поняла, да.
Да-да.
Да, я также поняла, что они как-то втерлись в доверие.
Причем, по сути, в тот раз убили ведь троих человек, потому что помимо самого Гебрева отравилась смертельно его секретарша. Гебрев выжил? Подожди. Mm-hmm. Разве?
По-моему, да.
Удивительно. Я помню, что когда только начинали использовать новичок, вообще, это мы уже потом узнали, как раз благодаря Христа, что это средство – это новичок, потому что сначала все как-то смотрели на полоний. Понятно, после Лугового и после Цепова. Я помню, что когда только вот начинали с отравлений новичком, там как раз были какие-то такие безумные дозы, что в том числе как бы ну, умирали и люди, которые находились рядом. Получается, это Иван Кивилидия. Получается, это с ним была вот эта история, когда там погибли. Ну, все, тогда ладно. Обвинение в убийстве трех человек.
То есть там естественно, в каждых таких отравлениях были какие-то жертвы. У Кивилидия, по-моему, умерла секретарша.
Секретарша и патологоанатом.
Ему новичок положили в телефонную трубку старого телефона. Помните, такие были? Вот у них откручивалась крышечка такая вот на этой штуке. И типа положили, по-моему, то ли ватку пропитанную, то ли еще чем-то, и закрутили обратно. Соответственно, когда ты берешь в руку телефон и начинаешь говорить в этот динамик, ну, ты вдыхаешь все эти пары, и так это примерно и функционирует. Страшные штуки. Вообще, я не понимаю, как мы можем в 21 веке обсуждать то, что окей это или не окей травить людей новичком. И я напоминаю, что самая важная черта, которая здесь в этом разговоре надо проводить и всегда подчеркивать, это то, что в 2024 году до сих пор Путин и ФСБ официально управляют командой убийц и отравителей, химическим оружием, суперопасным, от которого умирают супермучительной смертью, этого просто не должно существовать. И точка. Этого просто не должно существовать. Никак. Никого не надо травить новичком. Новичок должен быть весь вылет в раковину и забыт, как страшный сон.
Есть еще одна немаловажная вещь. На самом деле, есть целый список вещей, которых не должно существовать в 21 веке, в 24 году, когда угодно. В том числе, это бывшие заключенные, которых сначала милуют для того, чтобы отправить на войну против Украины, а потом они возвращаются помилованные и продолжают убивать, насиловать, похищать. Как раз на этой неделе на канале «Навальный Лайф» вышла очередная серия True Crime, и, мне кажется, от серии к серии они все более душераздирающие.
Да, тоже еще одна рекомендация недели. Подпишитесь вообще на этот плейлист. История в этот раз совсем какого-то совсем трешовая. Ну, то есть понятно, что у них фабула и форма у этих историй наших трукраймовых сериала, она абсолютно одинаковая. Это всегда какой-то зэк, который всегда пошел в Вагнер воевать в Украину, каким-то образом выжил за 6 месяцев, вернулся и убивает снова, и рецидив. Но каждая новая история, тем не менее, шокирует не меньше, чем предыдущая. Тут, значит, речь идет... Значит, в Новосибирске происходит действие, в Академгородке. Кто был в Новосибирске и в Академгородке, подтвердит, что это район такой тихий, спокойный, где традиционно... Вообще раньше там жила только профессура, да, те люди, которые работали в Новосибирском отделении РАН и в университете там. Ну, сейчас, наверное, уже немножко по-другому, не так гомогенно, но тем не менее, это такой суперприятный район, зеленый, в отдалении от самого, ну, от центра Новосибирска, такой островок просто какой-то небезопасности, но тем не менее. И там произошло страшное преступление, две девочки маленькие были изнасилованы мужчиной в военной форме с нашивкой в виде черепа. А это, естественно, логотип ЧВК «Вагнер». И вот эту историю рассказывает Анастасия Кадетова. Выясняется, что этот человек не просто случайно, ну, то есть это не было какое-то... Это не было первым его преступлением, это не было какой-то случайностью. Там он с 14 лет, этот преступник, совершает какие-то абсолютно безумные поступки, непрерывно сидит за грабежи, за там избиения, за еще что, за мошенничество. А потом, во время того, как он сидит в тюрьме, он совершает новые преступления, будучи, занимаясь телефонным мошенничеством. Он добывает телефоны на зоне и устраивает вот эти вот рандомные дозвоны до случайных людей, у которых, пожилых, как правило, у которых он отнимает деньги. Там какие-то 19, 20, 25 эпизодов, ему все накидывают и накидывают. Он выходит, когда-то он там выходил в начале 2000-х на какое-то количество месяцев, его сразу же совершал преступление и сажал обратно. Просто отбитый абсолютно человек, которого на свободе просто быть не должно, и так не должно было случиться. Он уже прожил жизнь свою так, что у него там... Он бы никогда не вышел, просто никогда, потому что, сидя в тюрьме, он продолжал заниматься обсессивно этим мошенничеством, и ему просто непрерывно накидывали эти сроки. Ему накидывали. И не существовало в нашем воображении сценария, когда он бы оказался на свободе. Но Владимир Путин его взял и придумал. Придумал эту схему, где если ты подписываешь контракт тебя, и выживаешь на протяжении 6 месяцев, тебя милуют личным указом Путина. Это и произошло. И в тот же день, когда он вышел, еще не переодевшись, когда он не вышел, в смысле, а вернулся из Украины, не переодевшись еще, будучи все еще в военной форме, он встретил двух маленьких девочек, завел за гаражи и изнасиловал.
В общем, это страшная абсолютная история, и, к сожалению, таких историй мы еще будем слышать, и наши коллеги будут нам о них рассказывать в рамках проекта True Crime, ну, потому что, конечно, не говорить об этом нельзя. Позволь, я в последнюю буквально минутку зачитаю оставшиеся сообщения. благодарят за классный фильм, втайне надеются на новый сезон. Илона присылает гифку топ, Денис Стукалов дарит 10 спонсорств, Буран пишет, рекомендует послушать подкаст Центра Карнеги «Первый после начала вторжения», пишет, что после него не осталось вопросов к Баунову, честно говоря, не слышал этот подкаст, но, наверное, в этом, возможно, стоит его послушать. А еще одно сообщение, знали бы вы, как сериал «Предатели» смотрят в Германии, и в целом люди, не знающие русского языка, как хорошо, что есть английские субтитры, благодарят за работу. И еще одно сообщение было Fire, $20. Я прекрасно помню все 90-е, до чего уж там, работал в окружении бывших сотрудников Путина. Либо из конторы, либо из мэрии. Бандиты были частью той системы. Все ГУПы контролировались бандитами. Все правильно вы делаете и говорите. Ball of Fire, я хочу тоже предложить написать в нашу редакцию.
Такой, ну, только такой это наш постоянный зритель, я уже его узнаю. Это наш постоянный зритель, да-да-да, и постоянный донор. Спасибо большое еще раз и за вопрос, и за поддержку. Я согласна с абсолютно каждым словом. Очевидно, что этот человек, мы скоро его вычислим, он, очевидно, из Санкт-Петербурга. И ну, ничего расходящегося с тем, что он говорит, у меня нет.
И еще одно сообщение от у школьника. Существуют ли в мире какие-то премии для журналистов-расследователей?
Мне кажется, да. Мне кажется, конечно, существует, но, если честно, мы не очень за этим следим, потому что мы не квалифицируемся ни на одну из этих премий, потому что мы, строго говоря, не являемся журналистами. Поэтому то есть я об этом, я слежу за этим постольку-поскольку, ну, наверное, Пулитцер, да, самая известная журналистская премия, которую можно получить за любой материал. И насколько я знаю, все журналисты тайно мечтают именно о ней, и это такой журналистский Оскар.
Факт. Ну, вообще, я думала, что ты скажешь про стикер с поддержкой расследования ФБК и QR-кодом, который ведет на поддержку расследования ФБК.
А ты смотри, надо проверить. Во-первых, добавили ли в описание ссылку на вот эту реферальную с тегом сериал, как я просила делать в начале выпуска. Если нет, то, конечно же, будут репрессии. А как известно, как пишет в Твиттере...
Ты опять всех расстреляешь, да?
Я способна на многое, да, с горячим пламенем, холодным чем-то там еще, и с хладнокровием. Вот, поэтому очень прошу поставить реферальную именно ссылку, чтобы мы понимали интерес к сериалу. Да и в целом, подписывайтесь везде, где можете. Не думайте, что сериал сам себя распространит. Мы свою часть работы сделали. Давайте вы теперь делайте свою. Посылайте всем, разговаривайте со всеми, обсуждайте, подключайтесь к дискуссиям. У меня сейчас будет аж серия каких-то интервью, дебатов и полудебатов. Вот они грядут. Я только сейчас пытаюсь разгрести вот эту очередь и понять, с кем я хочу разговаривать, с кем я не хочу разговаривать. Предложений очень много. И следите за темой, обсуждайте это время, делайте выводы, и давайте все вместе сделаем так, чтобы это никогда не повторилось.
Приходи ровно через неделю в 19 часов по Москве. Обсудим с тобой итоги недели. На следующей неделе будут разные интересные события. Так что до новых, так сказать, встреч, дорогие друзья. Ирина Алиман, Мария Певчих. Всем пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.